Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В этом часе гость эфира Юлия Витязева, обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт». Юлия, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз здравствуйте. Вот мы тут с вами начали, да, проговорить про помощь. Вот смотрите, вы говорите про недружественность.
Давайте вкратце напомню, вопрос пришел в WhatsApp о том, насколько страны, которые в России считаются недружественными, помогают и помогают ли вообще Донбассу, Украине. Прошу прощения, прошу вас.
Ну, давайте так, начну с дружественных. Все-таки, да, такая вот у меня есть возможность тоже выразить благодарность. Во-первых, сербы. Молодцы просто. И вы знаете, это ведь не сейчас началось. Вот с первого дня они помогают. Очень сильно помогают, вот всеми возможными способами. Вот, из Армении, вот даже вот ребята из Арцаха, из Нагорного Карабаха, сами там, собственно говоря, живут там, ну, не совсем богато тоже, скажем так, да, но вот гуманитарную помощь они регулярно отправляют, причем вот прям четко, как часики. Огромное им за это спасибо. Недружественные страны, жители стран, да, правительства которых являются недружественными, нам тоже помогали. Понятное дело, что от них, конечно, помощь шла больше материальная, потому что, ну, не было возможности, да, там, ну, у нас там было пару неприятных историй, что люди, которые пытались отправить гуманитарную помощь, их потом чуть ли не финансирование терроризма обвиняли. То есть, ну, пока была возможность вот, пользоваться международными платежными системами, они периодически помогали, вот, оказывали финансовую помощь. Сейчас, к сожалению, единственное, что они могут, это вот поддерживать, скажем так, нас морально. Да, слова поддержки, как бы по какие-то, может быть, помощь в распространении новостей. Это, кстати, тоже важно. У нас есть вот ребята-энтузиасты, которые берут наши ролики, они переводят их на французский, итальянский, английский языки, да, пытаются распространять это все среди своих знакомых, проводят информацию. Да, вот, что-то вот доносят до них. Это все, знаете, вот на самом деле любая помощь. Это же просто доброе слово «держитесь мы с вами». Это очень дорогого стоит на сегодняшний день. Я еще раз говорю, когда вот я хожу вот в эти итальянские эфиры, и там просто несут чудовищные, просто чудовищные вещи. Вот для меня вообще, знаете, вот, ну мы как бы смеемся над этим всем, когда, ну, когда ты сидишь, и тебе полтора часа рассказывают, что ты жертва Путина, вот, что мы преклоняемся перед нашим царем, что мы живем в информационном вакууме, что мы никаких новостей, оказывается, нигде не получаем. И они мне предлагают, установите себе, говорят, VPN и почитайте. Я вам советую, установите себе VPN и почитайте, и послушайте. И когда, знаете, вот еще меня больше всего, конечно, поразило, когда я, ну, раз уж меня позвали, да, я должна использовать эту возможность на все 100. И вместо того, чтобы обсуждать какие-то глупости там, про очередных двойников, тройников Путина. Я сразу включила, как говорится, да, фонтан со всеми вопросами. И они настолько обалдели, а потом такие, так, стоп, вы, говорит, нас обвиняете в чем? Да вы должны быть благодарны за то, что мы вас сюда пригласили. Да? Вот такие чудесные люди, вот с менталитетом 5-летнего ребенка абсолютно. И при этом они мне включили какую-то журналистку, я говорю, вообще, они говорят, вот там в Херсоне, там это, говорю, а вы откуда знаете? Вот вы откуда знаете, что происходит в Херсоне? У нас в Херсоне находится 2 военкора. Я оттуда получаю информацию в режиме реального времени. А у нас, говорит, журналистка в Харькове. Я говорю, так, говорю, стоп. Харьков и Херсон – это 2 абсолютно разных города. И при нынешней ситуации то, что происходит в Харькове и в Херсоне, это абсолютно невзаимосвязанные процессы. Он говорит, ну я же в Херсоне. Я говорю, да, но буква Х – это же не означает, что это одно и то же место, понимаете? И вот так вот во всем у них. Абсолютно. Он говорит, ну я же, сидя в Риме, знаю, что происходит в Турине. Вот аргументы вот такие вот. И когда с ними начинаешь задавать вот вопросы, они мне говорят, вот у вас притесняют свободу слова. И там начинают мне про каких-то там, ну, не хочу даже, знаете, как говорится, с утра пораньше воскресенья упоминать эти фамилии. Я говорю, окей, у меня 2 вопроса. Кто убил Олеся Бузину? Боже мой, что там началось? Там началось просто кончить. Я говорю, окей. Про Олесю Бузину не хотите говорить, вы итальянцы. А давайте поговорим про Андреа Рокелли, про вашего гражданина, про вашего молодого талантливого фотокора, которого убила Украина. Убийца был найден, предстал перед итальянским судом, но под давлением вот этой вот, извините, общественности, в первую очередь украинской диаспоры, его отпустили, оправдали и отпустили. Я говорю, вам не стыдно? Ну, вместо ответа меня, как выяснилось, просто переводчик перевел корректно, а как выяснилось, меня просто послали по известному адресу. Вот так вот у них. А я говорю, вам не стыдно, это ваш гражданин, это ваш парень, это гордость, он действительно был очень талантливый. Вот это вот его знаменитая фотография, когда детки вот это вот сидели там, да, в погребе. среди закруток, и вот он сверху вниз их сфотографировал, прям вот по аналогии известных фотографий времен Великой Отечественной войны. А вот нет. И при этом они нас упрекают в отсутствии какой-то свободы слова, когда у нас каждый имеет право сказать все, что он хочет. Вот посмотрите, то те же вот эти наши деятели культурки, которые каждый день выходят с такими какими-то чудовищными заявлениями, да, и им за это, в принципе, ничего нет. Я, извините, в запрещенной ныне в России социальной сети Твиттер читаю того же Евгения Ройзмана. Слушайте, ну там уже на 10 статей наговорено, и ничего, нормально, прекрасно себя чувствует. Да, или вот этих вот, все это навальнистское отребье, которое продолжает сидеть, гадить, им всем дали возможность уехать из страны, их только сейчас объявили в розыск, ну понятно, что, извините, как мертвому припарке. Они там все равно будут сидеть и гадить, и проводить свою деструктивную деятельность. Даже Соболь еще немножко и зиговать начнет уже, понимаете? И кричать «Слава Азову!» запрещенному тоже, наконец-то, признанному террористической организацией на территории Российской Федерации. А у них нет, а у них там слова сказать нельзя, представляете? То есть они меня позвали, я говорю, вы меня вообще для чего позвали тогда? Мальчиком для битья, чтобы я побывала? Или чтобы я вам какие-то страшные тайны рассказала? Так самая анекдотичная ситуация была уже в конце, потому что когда я уже с ними прощалась, а у них выходят эти шоу по воскресеньям поздно вечером, кстати, сегодня я опять туда иду. Ну вот, и когда шоу закончилось, я снимаю наушники, поворачиваюсь и мужу говорю, ой, слушай, говорю, я так устала от них. Ну вот правда, полтора часа вот это вот, они потом. Витязева не видела, что ее еще снимает камера, и она обращалась к своему куратору, который, видимо, и подсказывал ей ответы на все вопросы. Вы представляете? А я же потом это все читаю. Они же как маленькие дети. Они потом это все выкладывают у себя там в Телеграме, и на этих самых. Но самая смешная ситуация это просто фантастика. Это, кстати, очень яркий, наглядный пример того, как работает западная пропаганда. Когда накануне Евровидения, преснопамятного уже, которое у всех в печенках, да, сидит, написала газета «Билд» о том, что Путин хочет взломать голосование, чтобы никто не проголосовал и чтобы Украина не победила. Лично Путин. Ну, вообще, газета «Билд» – это, конечно, отдельное явление в немецкой, вообще вот в европейской журналистике. Это лучшие друзья украинского посла Мельника. Там есть такой замечательный Юлик Крёпки, который там рассказывал всем, как мы там Сирию сравняли с лица земли, да, как мы там всех ядерным оружием. Ну, в общем, неважно. Я смотрю, там кто-то из ребят написал в Телеграме про это. Я комментирую, говорю, это мелко. Это мелко. Надо написать было, что Путин хочет взорвать Евровидение ракетой «Сатана».
А вы зря подсказываете идеи, потому что потом же выяснилось, что какой-то там пересчет-то был, только далеко не в ту пользу, в котором обвиняли изначально.
Это же не конец истории. На следующий день, да, проголосовал, ну там Украина победила, все. На следующий день я открываю, там писала русская журналистка Витязева предложила взорвать итальянский Турин ракетой «Сатана». Это помните, как в том анекдоте, да, говорит, выиграл 3 рубля, не выиграл, а проиграл, да, и не в карты там, а еще там во что-то. Ну вот примерно так же. И вы знаете, где-то дня 4, вот они все ходили и рассказывали, что я, оказывается, ультраправая террористка, как бы, да, но при этом что самое интересное, они обрезали вот эту вот шапочку, да, вот моего комментария. А что там дальше, Билд писала или еще что-то, и вообще ничего, скажу больше. Владимир Рудольфович Соловьев привез с Мариуполя вот этот вот тубус от этой вот противотанковой вот этой вот бандуры, забыла, как называется.
Джавелин или нет?
Нет, лав.
Ну, да, другая, да-да-да.
И я с ней встала, и меня Владимир Владимирович Корнилов сфотографировал, выложил это у себя в Телеграме, ну, мы все дружно посмеялись, да, магнитик с Донбасса. Так что вы думаете, именно этой фотографией проиллюстрировали новость о том, как русская ультрарадикальная журналистка Витязева хочет взорвать Турин ракетой «Сатана». И они мне 3 дня, они меня просто доставали. Причем об этом написала Каррера Делла Сера, а потом еще несколько ведущих итальянцев. Знаете, вот прославилась Наташа, на том и песня наша, понимаете? Ну как они делают новости? Они вырывают из контекста фразы. Они их перекручивают, они их переворачивают, они их додумывают. Естественно, кликбейта тоже никто не отменял, да, вот этих вот заголовков ярких, угу, на которых падка вообще вот вся.
Про Турина-Сатану, святое дело.
У нас тоже, к сожалению, есть люди, которые дальше заголовков не читают.
К сожалению, я вот как раз хотел сказать, есть такое. Юлия, я очень прошу прощения очень сильно. Есть несколько тем, которые хотел бы вам все-таки задать. Вас просто можно заслушаться и упустить вообще все на свете. Давайте все-таки вот к такому моменту, как границы. Границы Украины, какие будут, какие есть, какие что. Дело в том, что как-то все активнее звучат эти тезисы. Вот постпред Крыма Георгий Мурадов говорит при президенте, что в нынешних границах Украины не сохранится. Все активнее это фраза звучит, тут тоже понимать, насколько и как все будет проходить, какие механизмы, какие процедуры. Вроде бы есть вот этот крымский прецедент, то есть где все пошагово прям было проведено. А с другой стороны и из Польши, с другой стороны тоже что-то подзвучивает. И про армию там говорили, про то, если что, мы можем в какие-то области ввести. И вот опять же Дуда приехал на Украину, будет выступать в Верховной Раде, и говорил он там какие-то красивые вещи про отношения без границ, про два народа и все вот остальное. Как здесь быть? Как к этому относиться? И как вы смотрите вообще лично на этот вопрос?
Ну, смотрите, давайте я вам вот расскажу, как я это вижу, да? Потому что как оно будет, конечно, не знает никто. Абсолютно никто. Мы можем только предполагать. Знаете, как человек предполагает, а Господь Бог и Владимир Путин уже, как говорится, располагают. В данной ситуации, во-первых, нужно помнить, что Украина – это искусственно созданное государство. Абсолютно, да? То есть это государство, которое из нескольких вот кусков разных территорий, вот оно сейчас существует. Владимир Владимирович Путин об этом тоже говорил неоднократно, да, и все раскладывал по полочкам. Смотрите, как я вижу. Я вижу, что нам обязательно нужен коридор до Приднестровья, включая Приднестровье. Да, это и, то есть Черное море, это Одесса, вот, и туда Приднестровье. Что там будет на севере, я предположить не могу, но я считаю, что между теми территориями, которые будут входить в состав Российской Федерации, а вот это вот игры уже в самопровозглашенные, признанные, непризнанные республики, играть уже нельзя, да, потому что мы поняли, что это деструктивный путь. То есть надо сразу всяких разговоров, вот Херсон наш, все, Таврическая губерния, да, там, Новороссийская губерния, это уже Одесса там и так далее. Будет какая-то Украина, ну, как буферная такая, как подушечка. Да, в которой, да, кроме, да, больше, чем полиция, которая будет заниматься, там, не знаю, поиском пропавших домашних животных и угнанных велосипедов, да, больше ничего не будет. Никакой армии, вообще ничего, никакого вооружения, ничего быть там не должно. Что касается Западной Украины, ну, можно, конечно, играть в имперцев, но тут нужно тоже, нельзя отрицать, что Львов – это Лемберг, да, а Ивано-Франковск – это Станислав. Вот. И то, что сейчас Польша так сильно любит Украину, ну это же не братская любовь, потому что если кто-то думает, что поляки забыли Волынскую резню, если поляки забыли того же Богдана Хмельницкого, если поляки забыли ООН УПА, если кто-то думает, что вот эта вот курва куда-то делась, никуда не делась, оно все есть просто. Да, сейчас ситуация такова, что это все просто ушло немножечко, да, вот на глубину, и на передний план вышла вот это вот, вот эти вот улыбки. Просто нужно понимать, что Украина очень падка на вот эту вот всю грубую лесть. Ведь обратите внимание, там Борис Джонсон написал там что-то про Украину. Помните сказку про Золушку, когда неподражаемая Раневская на балу сидела и считала знаки внимания, да, там один раз сказал ха-ха, два раза улыбнулся и так далее. Итого 10 знаков внимания. Вот это Украина. С учетом того, что у нее всегда, как они сами признавали, у них есть этот комплекс, по-украински это комплекс меншховартості, а по-русски это комплекс неполноценности, да, потому что они же всегда тоже говорили, вот, нас там тысячелетиями Россия угнетала, мы всегда были на положении младшего брата. Хотя на самом деле, я вот всегда говорила, у Украины есть два пути развития. Третьего не дано. Это быть либо губернией, либо колонией. Украина, вот, к сожалению, да, выбрала путь колонии, хотя ей кажется, что она чуть ли не метрополия на сегодняшний день. Но это не так, но это объективный факт, мне кажется, даже расписывать его не нужно. Ну так вот, что касается Западной Украины, вот как я бы, сейчас меня тут, конечно, опять-таки обвинят в том, что я казенные земли разбазариваю, я бы отдала. И вот пусть бы там бы поляки занимались, вот после того, как вот они вот воплотят свою хрустальную мечту и вернут свое, вот и пусть они там занимаются денацификацией. Единственное, что эта территория должна быть демилитаризована обязательно. То есть там не должно быть тоже ни военных, то есть там вот полицейские какие-то участки, да, вот которые следят за общественным порядком, не более того. И, разумеется, это очень сложно. Это очень сложно, потому что каждый будет гнуть свою линию, разумеется, да, все там будут упирать на то, что это наша безопасность, потому что мы же знаем вас, русских, вы же так хотите нас всех захватить. На вопрос, зачем, они говорят, неважно, хотите, и все. Мы очень ценный приз, даже там Прибалтика, да, там до сих пор выставляет себя на ярмарке невест, как будто бы ее все хотят. Хотя, опять-таки, ответа на вопрос, зачем, просто нет. Единственное, что нас там интересует, да, это Суваловский коридор. Я думаю, к этому вопросу мы еще вернемся. Не сейчас, но рано или поздно, да, потому что, опять-таки, все эти угрозы в адрес Калининграда звучащие, это ведь тоже не просто для красного словца. И все вот эти вот рассказы. Но это на перспективу. Нам, конечно, сейчас тут вот сейчас самая главная текущая нынешняя ситуация на фронтах. А что касается будущего Украины, то его у нее просто нет. Вот в том нынешнем виде, в каком она есть, Украина давно потеряла субъектность и государственность. Это просто территория, населенная людьми. Этих людей сейчас безжалостно просто уничтожают и убивают. И об этом почему-то никто не говорит. Ведь никто не знает, никто ни разу не озвучил реальные потери Украины.
Официально, да, со стороны Украины это не звучало.
А сколько пленных вы рассказываете? Сколько раненых? Сколько у вас дезертиров, сколько у вас пропало без вести. То есть вы говорите, что у вас на сегодняшний день 700 тысяч штыков, которые вы хотите довести до миллиона. Окей, где ваши потери? Почему вы не говорите, что вы не хороните своих солдат, и наши ребята под обстрелом сейчас этим занимаются? А почему занимаются? Потому что, извините, температура плюсовая повышается, чтобы у нас никакой там эпидемии не возникло. Это нужно делать. Ну и вообще как бы там по-христианскому обычаю, да, мы же люди милосердные, мы не можем бросить их. Там ребята такие вещи рассказывают, потому что дикие животные, да, ну вот это вот все. А почему им выгодно не озвучивать потери? А потому что тогда маме и жене платить не надо, да, и компенсацию не надо платить, и соцобеспечение, и ребенка. Вот у нас, посмотрите, у нас же Владимир Владимирович сказал, все дети военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, да, льготное обучение, ну, в общем, все. Все для того, чтобы было хорошо. Там этого нет вообще ничего. Там даже те, кто служат в этой теробороне, их сейчас бросают уже на фронт. Но их не оформляют. То есть они так и остаются приписаны где-то вот там вот к местному ЖЭКу. Если с ними что-то случится, а украинцы уже сами пишут. Вот чем интересно социальная, запрещенная в России социальная соцсеть Twitter. Там такие истории вылезают, что волосы просто дыбом становятся. О том, как просто бросают на убой. А в теробороне просто, что, ну, может, кто-то не понимает, это люди, которые автомат увидели, ну, позавчера. То есть у них вообще нет никакого боевого опыта, никаких навыков. У них нет ни каски, ни броника, вообще ничего нет. А многие из них еще и возраста уже не молодого. И одно дело, когда тебе 25, и ты как сайгак там бегаешь по кустам. А другое дело, когда тебе 55, у тебя дышка, аритмия и все остальное. И тебе это не надо. И очень многие сейчас истории, они там просто блукают и специально ищут уже как к нашим выйти и сдаться в плен. Но у них другого просто способа выжить просто нету этих людей. Ну вот нет и все. Потому что если они уехать не могут, их не выпускают, у них нет сумасшедших денег дать взятку, чтобы выехать. А сейчас там ценник до 15 тысяч долларов уже поднялся. Представляете? То есть как бы, да, вот. И вот они, да. А дезертирам тоже как бы, да, запишут, ну там все село там потом придется камнями закидать. Ты же обязан пойти воевать за Украину. А то, что на Украине воюют американцы украинскими руками до последнего украинца, не только американцы. Вот вчера опять Арестович преснопамятный высмеял. Вот Россия хочет оправдать свои неудачи, наши неудачи. У них Мариуполь отвалился, но у нас неудачи, да? Там. Или вот сейчас, допустим, весь мир пытается научиться правильно писать название населенного пункта «Попасное». У них получается плохо, выговаривать у них получается еще хуже, но они понимают, что именно там происходит перелом. И там 20-тысячная группировка тоже уже вот-вот окажется в котле. Но это все ерунда. Путин, оказывается, говорит, что против России сейчас там воюют все НАТО, чтобы скрыть свои неудачи. Уже даже в мини не ржут. Это вот вчера была просто история вечера, когда опять-таки я сидела в Твиттере, и там парень из Бенина написал, говорит, вы должны понимать, что Россия сильно проигрывает. Сильно проигрывает взяв к себе Азовское море, Мариуполь, Попасную, Херсон. А Украина сильно выигрывает на Евровидении. И там этот твит собрал там уже под 15 или 20 тысяч лайков, и люди там в комментариях, в Бенине, они понимают, что происходит. А на Украине не понимают, или не хотят понимать, или не могут понять, или боятся понять. Потому что самое страшное, вот я уже не первый раз говорю об этом, это вера в самообман. То есть когда ты пытаешься отгородиться от реальности происходящего вот такими вот обманными, ложными абсолютно вот нарративами. И на Украине это хорошо знают, потому что с украинской властью неплохо работают западные, в том числе и психологи, которые учат, как правильно, да, вот как правильно формировать общественное мнение, чем их нужно кормить. Да, это нам смешно, нам абсолютно смешно, да, когда они капитуляцию называют эвакуацией. А на Украине верят, что это эвакуация, на Украине продолжают верить, что, оказывается, есть какие-то договоренности про обмен, что там, оказывается, принимает участие Эрдоган. А как вчера выяснилось, несколько десятков, да, турецких судов сейчас заблокированы просто в Одессе и шантажируют вот этим вот всем. Почему вот эти вот жены азовцев поехали в Турцию и там что-то там требовали? Это, оказывается, был элемент шантажа, потому что Украина ничего другого не умеет. Или после всей этой истории с Мотор Сичью, с этими пикетами под китайским посольством, рассказами там, что Си это прожженный коммунист, он нам не друг, и все, а потом они вдруг к нему обращаются, да? Ну, типа, ты же друг Путина, давай там повлияй на Путина, чтобы он наших мужей оттуда...
Ну, вы прям пересказываете разные вот эти, знаете, известные стадии принятия неизбежного. Сначала отрицание, гнев, а потом торг. Рано или поздно придет еще и принятие. Юль, я прошу прощения, но к внешнеполитической повестке тоже хотелось бы по ее поводу к вам обратиться, потому что ситуация вокруг НАТО тоже достаточно горячая. На вот неделе уходящие Финляндия и Швеция оформили свои заявки, и Турция выступила. И Турция тоже выступает как раз на этой самой стадии торга, и Турцию упомянули, и НАТО упомянули, и как-то оно все тоже складывается. И, видимо, Эрдогану, президенту этой страны, будет что-то не то выторговывать, не то идейно рубиться, потому что Швеция до последнего, ну, Швеция активнее поддерживала рабочую партию Курдистана, которая в Турции считается экстремистской, а в Европе так толком и не доопределились. Эрдоган говорит, давайте вы тоже учтете вопросы внутренней безопасности Турции, потому что мы же все-таки единый альянс, единый коллектив. И, кстати, тут выяснили, что Турцию выгнать из НАТО не получится, потому что механизма процедура принятия есть, правда, для Украины она особенно и более долгая, для Финляндии и Швеции она покороче. А вот как выгнать из НАТО, никто не знает.
Не, ну это же прекрасно. Когда нам Байден каждый раз выходит на авансцену, рассказывает, какое единое НАТО на сегодняшний день, как они там едины, непобедимы. А Турция прекрасно понимает, что ее ценность для НАТО в разы больше, чем Швеция и Финляндия и все остальные вместе взятые. Вот в чем дело. А еще после заявлений Швеции и Финляндии о том, что да, они в НАТО вступят, но никакое оружие они у себя там размещать не будут, но при этом Россия сказала, что как раз мы усилим свою группировку на Балтике, да, и мы там, естественно, да, свое оружие тоже там расставим и усилим. А смысл тогда этого всего? Вот смысл тогда всего этого? Ну хорошо, но будут жители Финляндии и Швеции еще платить дополнительные взносы еще и за членство
2%, все верно.
Да, ну как бы на сегодняшний день не та экономическая ситуация, только-только начинали потихонечку расплевываться с последствиями пандемии, да, вот кризиса этого сумасшедшего. А сейчас подождите, а у нас же мы еще забываем, упускаем какой-то, нам-то понятно, мы можем и упустить продовольственный кризис, который просто уже нависает. И тут уже выясняется, что, оказывается, одна Украина кормила всю Африку. И если она этого больше делать не будет, то вся Африка просто вымрет. Потому что в Африке голод был все эти десятилетия, да, еще там, ну, слушайте, ну, еще со времен Советского Союза все помнят про голодающих детей Африки, которым, в принципе, помогали только вот Советский Союз и дружественные страны. А всем остальным было плевать. А тут вдруг,
ну
посмотрите,
как фестиваль музыкальный провели, Band-Aid, помните, может, 80-е, когда там было?
Да, так а кому? А сейчас вдруг выяснилось, что Украина – это житница вообще планеты всей параллельно. Да, и вот они, а ну давайте, как говорят, вы русские, быстренько разблокируйте порты, а шнурки вам не погладить. А говорит, а мы, говорит, туда заведем корабли НАТО, в Одесский порт, которые под конвоем будут вывозить это. А то, что украинцев ждет голод. Кто-то думает вообще об этом? А то, что там сейчас вот фурами через Молдавию, через Румынию это все вывозится, а никто же не думает. А кто будет потом слать туда гуманитарную помощь и консервы? Я думаю, все догадываются. Все догадываются, кто будет кормить Украину, когда наступит вот просто критическая точка. Да, а она таки наступит. Потому что мужчин не выпускают. Они же почему петицию подписали? Что там, тут дело даже уже не в том, что они не хотят на фронт идти, а в том, чтобы они смогли выехать на заработки. Потому что жрать, извините, нечего. Та же Одесса сейчас сидит и воет. А почему воет? А потому что подавляющее большинство мужчин дальнее плавание, загранка. И вот они полгода отплавали, приехали, 3 месяца на берегу посидели и пошли дальше в рейд. А сбережения тают, а инфляция растет, ситуация, правда, тяжелая. А еще и те, у кого родственники в России, вот я вот элементарно не могу отправить в Одессу деньги. А почему? А потому что санкции, потому что SWIFT не работает. Потому что у меня там с 11 марта так и до сих пор в американском банке и висит последний перевод, который мне так и не вернули. И сколько таких, кстати, переводов где-то там зависло, тоже непонятно. Но вот если вот не дай бог что, я даже не смогу отправить там каких-то пару копеек, чтобы они там себе консервы закупили еще оставшиеся, да, и смогли какое-то время там пересидеть. А это же никого не волнует. Давайте из Украины зерно вывозить подсолнечное.
Еще торговаться по этому вопросу какими-то дополнительными плюсами.
Вот, а что дальше? А после нас хоть трава не растет. Это вот тактика выжженной земли, потому что мы всегда думаем.
Сейчас актуальнее говорить, хоть пшеница не растет. Юля, я прошу прощения, у нас время совсем заканчивается. Вам спасибо огромное вот за это умение любую историю, большую, сложную, внешнеполитическую, международную, в итоге к человеческим, вот к повседневным, к таким, к жизненным историям свести. Очень всегда с вами любопытно пообщаться. Спасибо огромное. Юлия Витязева, обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» на радио «Спутник».
В эфире радио «Спутник».